Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем серию наших передач «Тайны вечной книги». Говорим о Пятикнижии Моисеевом или о Торе. Учимся читать эту книгу. Как всегда, вместе с нами доктор Михаил Вайтман. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы на главе Ноах. Мы практически заканчиваем, и сейчас мы подошли к тому, что корабль, то есть этот ковчег, высадился.
Да.
И Ноах со своими сыновьями и со всеми живыми и неживыми выходит неживыми.
Прошли, если мы говорим об одном человеке, то его внутренние все желания, которые находятся в этом ковчеге, прошли в свое очищение, про свое духовное возвышение, свое исправление. И сейчас они готовы к тому, чтобы, будучи уже духовными, взяться за эту землю снова. Обрабатывать ее, засаживать ее, чтобы она плодила, размножались они и так далее. То есть снова подключать к этому желанию, которое у них возникло сейчас, желание альтруистической отдачи и любовь. В ковчеге, когда они находились внутри как бы матери, в водах материнских. Они получили свойство бины, свойство отдачи, свойство любви. Вот сейчас они высаживаются на землю, на свой эгоизм. Проявляться начинает в человеке его эгоизм. И человек начинает уже с ним работать с помощью свойств бины, которые получил. Сейчас возвращается к своему эгоизму, чтобы было ему что делать.
Как я понимаю, человек уверен, что он выдержит. Что он выдержит это, как бы он сможет получить чистые плоды из этой земли.
Ну, естественно, что путь его будет весь в терниях.
Сейчас мы это увидим.
Да, и так продолжаться будет до самого конца.
До
полного исправления.
Здесь написано так, что...
Он послал голубя.
Да, это мы уже прошли с вами.
И так далее, ворона и все прочее. Это две силы, с помощью которых он понял, что можно уже выходить. Взломал дверь. Что значит вырубил, мы тоже говорили.
Окно.
Да, что это.
Окно, да.
Он обязан был раскрыть недостаток в этом своем внутреннем состоянии бины, хотя это свойство отдачи, свойство любви, но не с чем отдавать и не с чем любить, поэтому прорубает окно, делает в этом идеальном как бы шаре отверстие,
недостаток.
Но зато в это отверстие входит свет, так как в стене дома, мы говорили об этом, да, входит свет. И благодаря этому может выйти из своего ковчега и начинать уже работать со своим эгоизмом. То есть сейчас он начинает действительно работать над собой и этим уподобляться Творцу.
И вот говорится здесь так. Вот родословие сыновей Ноаха. Шема, Хама и Ефета. У них родились дети после потопа. Дальше рассказывается, какие дети, имена их. И заканчивается так. Это семейство сынов Ноаха. По их родословию, по народам их. Это семейство сынов Ноаха, по их родословию, по народам их. И от этих расселились народы на земле после потопа.
Да.
То есть, речь идет о том, что это начало, как бы,
человечества. Это значит, что в человеке, не наше человечество, конечно, да. Имеется в виду. Наше человечество расселялось, разделялось, и до этого существовало. То есть... После того, как человек высаживается на землю, получая свойство бины, он высаживается на свойство малхут, от свойства отдачи и любви высаживается на эгоистическое свое свойство, вот как на Луне приземляется. Представляй себе. И вот перед тобой вот этот огромный эгоизм, который сейчас ты должен начинать перерабатывать, подсоединять к своему приобретенному тобой альтруистическому желанию.
Перерабатывать.
Да, перерабатывать его и таким образом, чтобы эта земля производила уже...
Рожала.
То есть твое желание рожало бы в тебе твои новые духовные ступени. Подсоединением эгоизма к себе и его переработки на альтруизм, ты таким образом поднимаешь себя на тот эгоизм, который смог к себе присоединить. Угу. Ты находишься сейчас на нулевом уровне. Присоединил к себе немножко эгоизм, на его уровень поднялся, еще присоединил, еще поднялся. И так до уровня Творца перед тобой 125 ступеней.
Это как в топку бросаешь уголь, да?
Да,
и вот бежит этом, поезд.
Да, и без этого не побежит. Сыновья Ноаха, это значит его следующая ступень человека. Я нахожусь сейчас в состоянии Ноах, и поднимаюсь на следующую ступень. Так вот, мой подъем на следующую ступень, он уже идет на трех линиях. Сим, Хам и Ефет. И здесь между ними возникают уже всевозможные проблемы.
Это три линии во мне.
Между ними, между свойствами, которые во мне. возникают проблемы. А я на них смотрю, нет, я как... Тора учит нас смотреть на себя со стороны. Поэтому она описывает это как вроде бы повествование, происходящее внешне, с кем-то, люди и все прочее. Чтобы человеку было легче смотреть. Мы должны понять, что рассказывается, но есть же такие спектакли тоже, и фильмы тоже есть такие. Вот японский этот театр.
Да, кабуки.
Кабуки. То же самое.
И радость, есть такие... грусть.
Да-да-да, каждый одевает маску, и вот они играют человека. Его внутренние свойства.
То есть вы хотите сказать, что я смотрю как бы на себя, вот здесь, вот там я, да? Вот там я, и что со мной происходит?
Конечно,
вот спектакль,
конечно.
Я наблюдаю.
Но только так и надо смотреть. Да? Потому что я тогда не отождествляю себя со своими свойствами, с которыми я создан. Они созданы во мне не мной. Зачем мне себя с ними отождествлять? Я хочу вытащить себя из них, исследовать их снаружи и видеть, каким образом я могу ими управлять. Тогда я становлюсь на уровень Творца и отношусь к самому себе как к механизму, который надо исправить, направить и так далее.
Вообще это напоминает рассказы людей, которые прошли клиническую смерть, которые как бы наблюдают себя со стороны.
Да, вот это очень полезно.
Очень полезно. И казалось бы, что все должно быть хорошо. Прошли потоп, высадились на землю и вдруг...
А почему плохо? Ничего плохого нет. Говорится только лишь о тех ступенях, которые мы обязаны пройти. В каждом из нас существует вот весь дальнейший путь, о котором рассказывает Тора. Сейчас от Ноаха до Вавилона, от Вавилона до Египта, из Египта выход в землю Израиля, потом, в общем, проблем, все время одни проблемы. И это и есть путь человека, ему рассказывается, какие в нем возникают желания, что будет с ним, если он не будет их исправлять, как он будет двигаться к цели путем страданий. А вот если будет исправлять, будет двигаться абсолютно комфортно и легко.
А вот но
это об этом не говорится.
Вот. И почему нам это
не вот не говорится об этом, потому что это свобода воли твоя. Ты будешь исправлять или нет, это неизвестно заранее никому. Никому, в том числе Творцу. В этом абсолютная свобода воли человека. И поэтому вся Тора, вся Библия, все пророки, все святые писания, все, о чем они говорят всегда такие проблемы.
Страдания.
Такие страдания, такие проклятия. Вообще жуткое дело. Все говорят только об одном. О силах природы, которые будут тебя вынуждать и толкать к цели. А если ты сможешь их компенсировать, а если ты заранее сможешь их смягчить...
Идти перед этими ударами.
Да, идти впереди, не дожидаясь этих ударов, то пожалуйста. То есть это как родители говорят сыну. Мы хотим сделать из тебя там... доктора, профессора, неважно кого.
Еще страшнее Эйнштейна.
Эйнштейна или музыканта великого.
Это страшно.
Да, это страшно, это я знаю по себе.
Вы на себе.
Да. Так вот, знай, имей в виду, вот что есть перед тобой. Вот эта цель, таким ты должен быть, вот такой ты сейчас. И смотри, что мы для тебя придумали.
И тут начинается сольфеджио, да?
Ну, это уже...
На скрипочке часами. Да. И муки человек. Так объясните мне все-таки, вот очень важно.
Поэтому...
Почему не описан... Путь вот этот вот
неизвестен, для каждого свой индивидуальный. Это для каждого общее. Все, что написано в Торе, для всех один и тот же путь. Неважно, кто человек и что. Абсолютно. Для всех один и тот же путь, то есть для всех одни и те же силы, которые будут гнать его вперед, к цели творения. Но насколько каждый из нас сможет двигаться, смягчая этот путь, понимая, осознавая, как умный ребенок, а не такой, знаешь,
упрямый.
Это зависит ведь от каждого из нас. Поэтому об этом нельзя, никто не может написать. Нам дается там законы природы. Вот эгоизм и вот сила, которая будет его двигать вперед и обязательно приведет к концу. За определенный срок, за 6000 лет. Обязательно приведет каждого. А вот твое участие в этом неизвестно.
А мы упрямые, да?
Ну, мы очень упрямые, но все дело в том, что насколько мы понимаем, насколько мы проникаемся, насколько мы изучаем, читаем и говорим об этом, мы воздействуем на себя. Мы все-таки себя изнутри подготавливаем.
Промывание
мы остаемся идет. Упрямыми, но где-то внутри нас уже начинает образовываться какое-то согласие, понимание. И вот это согласие с этим путем, его какое-то внутреннее понимание необходимости его все-таки, оно влияет на нас и... во многом смягчает нашу судьбу. Так что это полезно.
Люди высадились на землю, и дальше рассказывается о известной в человечестве вещи. И была по всей земле речь одна и одни и те же слова. И случилось, когда двинулись они с востока, то нашли долину в стране Шинар и поселились там. И сказали друг другу: «Давайте сделаем кирпичи и обожжем в обжигальне». И стали у них кирпичи вместо камней, а смола горная стала у них вместо глины.
То есть они изобрели как бы свои методы.
Прогресс.
Возвышение, строение. Человек изобретает метод собственного возвышения.
Интересно. Не природа.
Не природа. Кирпичи вместо камней, смола вместо глины. То есть я сам создаю те как бы ступени, на которые я желаю подняться. Это уже совершенно... Это уже не свойственно животному. Это уже свойственно только человеку. Животное не создает орудия труда, и животное не создает элементы, из которых оно создает свой дом. Допустим, мы знаем, птицы строят там гнезда и так далее, но строят из готовых частей.
Да.
А человек отличается тем, что он эти части создает. И это очень глубокое философское вообще понимание развития человека, что он знает и понимает, из чего и почему заранее он должен это все создавать. А животный уровень, он этого не предполагает.
И сказали они: «Давайте построим себе город и башню главою до небес, и сделаем себе имя, чтобы не расселялись мы по лицу всей земли».
То есть возникает такой эгоизм в человеке, который говорит о том, что я должен построить себя, свою башню, себя до небес. Своим пониманием, своим эгоизмом, своим трудом я все это могу сделать. И я расселюсь по всей земле, но я расселюсь потому, что я крепкий, я стою посреди, и моя башня до неба, и мое понимание, осознание, я включаю в себя всю природу, все творение. Ну, знаешь, те лозунги, которые когда-то мы слышали, что человек венец природы, что человек должен подчинить себе природу.
Это звучит гордо.
Это звучит гордо, да, что жизнь вообще это метод существования белковой материи, да, и так далее, что все это, а мы вот выше всего этого. Вот этот эгоизм, он такой материалистический, хороший, капиталистический, да, во всем.
Прогресс.
В этом, да. Он в то время и уже зарождается в человеке на этой первой стадии его развития. Мы говорим не о том, что произошло 5000 лет назад, мы говорим о нашем внутреннем духовном развитии. Вот так сразу же у человека возникает ощущение этого эгоизма. Я сам хочу достичь цели, я сам готов, я сам умею, могу, я поднимусь вверх до неба, и я расселюсь, то есть покрою собой весь эгоизм. Как змея, знаешь, проглатывает что-то огромное, вот так вот. Я проглочу весь этот земной шар, и я поднимусь при этом до неба. Вот это и есть змея олицетворяет собой наш эгоизм. Вот это и есть наше свойство. Вот первый раз оно тогда и проявляется.
Скажите мне, пожалуйста, я все понимаю, только вот объясните мне, пожалуйста, люди эти прошли время потопа, то есть они как бы... Им открывалось духовное.
Ты говоришь как о тех людях, которые...
О тех, которые начали строить башню.
Были в то время.
Нет, ну, например, люди, я не говорю, допустим, мы не говорим о людях. Допустим, есть чувство, есть ощущение уже
духовного. А каббалисты, которые прошли это в себе, о ком ты говоришь?
Я говорю о строителях.
Или ты говоришь о том, что было в материальном мире,
так.
О поколении, которое прошло такие потопы, и все это исторически более-менее подтверждается, хотя нам это не важно. Но есть на это дело у нас...
Доказательства
книги,
есть, что башня была.
Книги, которые написали, пишет об этом Иосиф Флавий, пишет об этом Мидраш Раба, великий комментарий, еще много книг. Это известные вещи. Что ты о чем ты говоришь? Или исторически о том, что происходило на поверхности Земли, или о том, что происходило в каждом каббалисте, который проходил эти этапы внутри него, или о том, что перед нами тоже, как перед будущими каббалистами, стоит такой же процесс.
Давайте несколько стадий рассмотрим. Исторический оставим пока. Вот тот, что происходил с каббалистами. И было ощущение духовного. И вдруг начинает они же, допустим...
Возникает в человеке.
Вдруг возникает такой скачок, что он начинает строить эту башню. Начинает
падает,
как бы сопротивляться тому, что он
вдруг
видел.
Из его высоких таких побуждений, целей, направлений.
После ковчега.
Да, после всего того вдруг бум, и падает свой эгоизм. Да. Я должен этим овладеть, я должен до этого подняться, я должен все это
вобрать. Куда исчезает вся память о духовном, все вот это лучшее его состояние,
а
куда
нет
он
такого,
ощутил?
У человека памяти нет. человеком руководит желание. А память, она и мысли вообще, разум, он существует только для того, чтобы реализовать желаемое. Никак по-другому. Никоим образом. Поэтому все мои хорошие за эти свойства, которые я приобрел, да, все стремления, все теории, это все, знаешь...
Холоймец.
Это все говорится, знаешь, как есть такая притча о том, что научили кошек дрессировки. Знаешь, есть Куклачев, наш друг, да, был у нас здесь,
да,
недавно.
Да, очень добрый человек.
Да, и он дрессирует кошек. Так вот, говорится о таком барине, который дрессировал кошек и хотел всем показать, что они у него абсолютно как люди. Нарядил их официантами и так далее. И, в общем, они вот вносят угощение к столу и все такое подают. И, зная об этом, один, значит, открывает табакерку, в которой была мышка, и выпускает эту мышку. И вот все кошки бросают все свои подносы, забывают обо всем, и за этой мышкой. Что я хочу сказать, что если появляется истинное, натуральное, природное желание,
все падает.
Его умом приобретенным и всякими всевозможными учениями или моралями не перешибешь. Не перешибешь никак. Человек падает мгновенно обратно. Мы видим великие люди и все, вдруг... Флаг в зубы и вперед с такими глазами становятся сразу же марионетками. Мы видим это. Фанатиками раз-два. Из любого...
Куда что девается?
А это никуда не девается. Просто желание, которое реализуется, меняется по-другому и все. Так и вот все это... прошлое, все воспитания, все эти англичане. Я однажды был в Лондоне летом, когда была жара плюс 35, наверное, градусов. Для них это вообще убийство. Ну и в Лондоне это вообще с влажностью совсем. Они не привыкли. Я думал, ну, посмотрим, что будет. Они же всегда так и ходят там. Я был еще в таком районе. В шортах ходили, не могли ничего сделать. Рубашки нараспашку, будто ты находишься на израильском рынке. Вот так вот. Вот вся твоя английская чопорность и все такое. Достало, ничего не важно.
Все падает. Весь аристократизм внешний
ничего. Куда-то исчезает. Ничего, глупости все.
Я хочу чуть добавить, вы сказали о великом комментарии.
Да.
Есть такая штука, великий комментарий, которую мало кто знает из наших
это
зрителей.
Книга, которая так называется, «Мидраш Раба».
Ей можно так же верить, как и... как и
всему остальному. Она написана, всему остальному. Она написана великими людьми, она написана примерно в то же время, что и Вавилон. Она нам рассказывает о древнем Вавилоне, о Нимроде, о том, что...
Как строилась башня.
Да, все, что там происходило, о многих-многих поколениях, которые жили в то время, о племенах, которые собирались там вокруг... вот в этой вот долине, и где они строили эту башню, описывается четко, какой она была. Она описывается в том числе уже у древних греков из поколения в поколение, потом, когда передали. Она описывается, ну, Иосифа Флавия, она четко измерена, там, 90 локтей на 60 локтей, насколько это было 7 этажей, там... наверху были особое место для возложения там этих жертв и так далее. Это было очень непростое сооружение. Даже если представить себе с точки зрения современной технологии, это очень непросто сделать. То есть современная технология может все это сделать, но в то время с теми средствами, которые были у них, это...
Так вот я хочу как раз оттуда взять маленький кусочек, прочитать его, чтобы наши зрители, да и мы, почувствовали, что это такое происходило. Построение башни было гигантским предприятием. Так как в земле Вавилона не было камня, люди изобрели новый строительный материал. Они обжигали глину в печи и полученные кирпичи использовали вместо камней.
Ну, это тоже очень глубокая штука. Камень называется лева-эвен. То есть это особое состояние эгоистическое, которое практически не разрушается, которое исправить нельзя, которое вот существует вот так от природы, и он существует. Мы потом будем говорить о том, почему перемалываются камни и делается из них бетон. Вот современная эта штука. Это потом. Вот. Но,
он откладывается в сторону, как бы, да? С камнем не работает.
Мы работаем, мы обтесываем камни. Мы пользуемся им, но только снаружи. А у них не было этого. Они должны были из своего эгоизма создать нечто такое, чтобы подняться к небу. И они вот этот свой маленький эгоизм обжигали, компоновали, компрессировали его так, делают, чтобы кирпич, создать из него кирпич. Вот этот лева эйвен, вот это свойство эгоистическое, которое будет неизменно. И поэтому на нем они смогут подняться.
Сколько за каждым словом.
А иначе всего человек не действует. Потому что во всем этом действуют внутри духовные силы, свойства. Поэтому за каждым маленьким действием можно видеть, почему оно вызвано в нас. И что оно в итоге дает для продвижения.
Кирпичи изготавливались как будто сами собой. Когда люди клали в кладку один кирпич, они обнаруживали в стене два кирпича. Когда они клали два, то в стене появлялось четыре. Башня росла и росла, и вскоре стала такой высокой, что требовался год, чтобы взобраться на ее вершину. На башню вели две широкие лестницы. Одна с восточной стороны, другая с западной.
Мы, может, будем объяснять это, когда мы будем говорить о строительстве храма. Вот тогда мы, может быть, разберем эту башню и храм, и пирамиду, и сравним между собой эти строения, почему таким образом человек воздвигает жертвенник как бы свой, или свое возвышение, свой триумф, или эгоистически, или альтруистически. Почему в таком виде он это делает? Какая разница в строении? То есть в желании, в совокупности желаний, которые образуют вот это здание.
Я хотел бы вернуться в нашу грешную землю и вспоминаю сразу об Америке. Вот, идет, как бы там лозунг такой американца: «Сделай сам себя».
Угу.
То есть он звучит как вот «построй башню», да, правильно, сделай сам,
конечно,
себя.
Да.
И растут эти башни Манхэттена, поднимается, и вся Америка, которая из массы наций, которые говорят на одном языке, английском, они что, хотели построить эту башню на небес, и хотят до сих пор? Можно ли нам такие делать,
ну,
с вами?
Ну, в принципе, да, с одной стороны. Но с другой стороны, Америке, конечно, с другой стороны, повезло. Естественно, что это не случайно. Она изначально рассматривалась как приют для беженцев, для всех и разных. И практически то, что владело Америкой идеалистическое начало. Мы должны показать всему миру новое устройство, новый мир, новый свет по сравнению с Европой. С разрозненной, со старой, с находящейся внутри этого застаревшего эгоизма, такого шовинизма мелкого.
Любящие друг друга.
Да, национализма различных сортов и все прочее. Разные религии, и в каждой религии десятки всевозможных вариаций, все они друг друга, и все, в общем, все вместе. Очень разобщенная, очень противоречивая Европа. Мы хотим сделать все наоборот. Практически, кроме негров, и то они очень быстро, в принципе, прошли этот путь. Война юга с севером, это была война белых с белыми за освобождение, чтобы не было рабства. Причем англосаксонское это образование, что ли, этот подход к жизни дал возможность свободы любым и всем. И по сегодняшний день мы видим, насколько в Америке все-таки равенство, возможность, равенство возможностей, оно
почитаемо.
Да, оно почитаемо. И те же англосаксонцы, все эти, которые
строили
Америку, они дали возможность всем остальным подняться, участвовать и даже занять такие ключевые позиции, как сегодня, смотри.
Черный президент.
Нет, не только черный президент. Главный судья и прокурор, и там, и в общем на ключевых постах находятся итальянцы, испанцы, черные и все прочие. В большинстве городов, я думаю, в Америке сегодня мэры городов это негры. И зарекомендовали себя как прекрасные руководители и администраторы. Ты понимаешь, какая бы страна могла показать такую возможность быстро пройти все вот эти этапы развития? Россия по сей день не вышла из феодализма. Из феодализма. В ней по сей день чувствуются те же отношения, которые были во времена Ивана Грозного. Что любому можно ноздри порвать, в землю закопать. Понимаешь? Где возможно такое в Европе или в Америке?
Ты То есть вы бы таких сравнений не делали, как вот я попытался вас навести на него, Вавилонская башня и Америка.
Я говорю сейчас о плюсах. Вавилонская башня, она похожа на Америку тем, что она дала возможность людям соединиться. И пока они строили Вавилонскую башню, они были эгоистически соединены.
Да, точно.
И построив ее, достигнув неба как бы, вот там они постигли на самом деле, в самом конце своей работы, насколько они на самом деле остались эгоистами и ненавидят друг друга. И вдруг, вот достигнув такого пика, то, что происходит сегодня с Америкой тоже, со всей нашей цивилизацией, достигнув этого пика, этого конца пирамиды, мы обнаруживаем, что на самом деле мы построили для себя гробницу, египетскую пирамиду.
Строили это на болоте, так сказать.
И в итоге...
Не та почва.
В итоге мы все разрушаемся, расселяемся. Там была возможность убежать друг от друга. Не быть в контакте друг с другом. Что как в семье развестись, разойтись. А сегодня что мы будем делать? Куда мне от тебя уйти? Вот, некуда. Это получается сегодня уже катастрофой. Рушится наша пирамида. Она превращается в египетскую гробницу. И она может под собой похоронить всех нас.
Как мы любим с вами говорить на этой оптимистической ноте, к сожалению, мы должны закончить нашу передачу. Мы ее продолжим говорить о Вавилонской башне. Еще впереди у нас хорошая, крутая разборка. Угу. Дорогие зрители, мы заканчиваем нашу передачу. Вот такая она, Вавилонская башня, такой наш мир. Будем говорить с вами и дальше. Будьте с нами на следующих передачах. Будьте здоровы. До свидания.